Да. Так вот, я хотела посмотреть, сейчас только что была глава Шлах, и я хотела посмотреть, что вообще это слово Шлах обозначает, потому что оно ведь переводится по-разному. Вот сейчас я вам покажу презентацию. Как это получилось? Сейчас, одну минуточку. О, так, сейчас сделаю разделение экранов, чтобы вы видели. Ага, да, и показала не то, что надо. Вот видите, у меня как-то еще... Я здесь несколько цитат выделила для того, чтобы показать, как это слово «шлах» используется. Ну, этот корень используется. Вот я перекопировала, сейчас вам покажу. Значит, эта книга Шмот, конечно, потому что в основном это используется, ну, много раз используется в книге Шмот. Значит, уже прямо с того момента, когда Всевышний первый раз открывается Моше в этом горящем кусте, и они разговаривают, то там постоянно это слово «шлах» используется. Значит, с одной стороны, оно используется, вот видите, это Шмот, третья глава. Третья глава – это глава еще Шмот, то есть это первая недельная глава. И я сейчас хочу вам прочитать. Вот, то есть Всевышний говорит «вы ата». «Ата» здесь, видите, пишется через «айн», то есть это «эт» – время. То есть и сейчас, вот в это время, «вы ата» – «леха». «Леха» – это «ты иди». «Леха» – «в эшлахаха», то есть «и я тебя посылаю», «послал». Эль Паро. То есть буквально я тебя действительно посылаю. Эшлахаха. Вот это я выделила перевод. Теперь иди и посылаю тебя к фараону. Ну, помните, Парон, это фараон так называется. И весь этот разговор происходит, видите, все третья глава. И Бог ему, Моше все там отнекивается, как вы помните, и придумывает всякие причины, и говорит, что фараон его не послушает. А Бог говорит, вот тогда он, значит, такие чудеса, ну, типа казни, как чудеса он совершит в шалахте эт яди. Видите, то есть здесь получается, как будто бы я пошлю мою руку, но это уже не пошлю мою руку, а скорее как, ну, по-русски говорят, простер руку, да? То есть он как будто протянул руку, то есть он руку, ну, как будто бы послал на фараона, вот эту свою карающую руку тоже послал на фараона. То есть, ну, здесь переводится, естественно, что протяну я руку мою. Вешалахте эт яди, в икете. Икете – это здесь от слова мака, то есть ну, удары производить. Эт Мицраим, беколь, нифлотай, всеми своими чудесами. То есть я поражу Мицраим всеми своими чудесами, ашер асе бекербо, которые я сделаю внутри его. Видите, то есть которые я совершу в среде бекерби, это мы в молитве говорим, Ватама Шамра Бекерби, это когда мы говорим Берката Нашама, что ты поддерживал мою душу, во мне поддерживаешь, и ты мне ее, потом ты ее заберешь, а потом ты мне ее возвратишь, помните? Ватама Шамра Бекерби, и ты, значит, ну, Машамра это лишмор, это ты сохраняешь душу во мне. Бекерби, бекербо, то есть это внутри чего-то, в среде чего-то. Вахарейхен – это одна из форм типа ахарках. Ахарейхен или ахарках – одно и то же. Вахарейхен ешалах этхем. Видите, то есть, значит, я протяну, пошлю свою руку, вот эта рука, это такая сильная карающая рука, и после этого, значит, уже после всех вот этих вот чудес, которые Бог с ними совершит, ну, плохих чудес, ешалах этхем, то есть они, ведь я здесь не пошлют вас и не протянут, а именно отпустят. То есть, ну, как бы они вас вышлют. Вышлют вас. Теперь и последняя цитата – это когда уже Моше с Аароном уже приходят в Египет, и там они поговорили со старейшинами, и там, в общем, всеобщая эйфория. И вот они идут к фараону, все в таком приподнятом настроении, и говорят «Ве ахар», и после этого «Бау маше ве аарона ве йомеро эль паро». И потом, значит, пришли после этого, после того, как поговорили со старейшинами, пришли Моше и Аарон и сказали Паро: «Ко Амар Адонай Элоге Исраэль». Так сказал Бог, Господь, Бог Израиля. «Шалах эт ами». Ну, вот эта знаменитая фраза «шлах эт ами». То есть в данном случае тоже смысл как перевод, я забыла перекопировать первый пасук. Он сказал: «Отпусти мой народ», да? Вайомер паро ми Адонай ашер эшма беколо. Кто такой Бог, что я буду слушать? Эшма, я буду слушать его голоса. Лешалах эт Исраэль, чтобы опять, скорее всего, ну, выслать, отпустить Израиль. Ле ядати эт Адонай, значит, не вот здесь уже есть перевод. И не знаю я никакого Господа. В гам эт Исраэль ле ашалах. Ашалех. Ашалех. Ле ашалех. Тут все времена разные. Каждый раз другое время. И другая форма. Ашалех. И Израиль тоже, значит, переводим «не отпущу». Вот два раза «отпущу». Но вот почему Почему так можно переводить, что простер руку и с другой стороны послать кого-то, и с другой стороны отпустить, и вот это вот все лишь лох. Значит, ну вот давайте мы посмотрим на этот глагол, то, что я здесь успела сделать. Сейчас, одну минутку. Вот. Значит, шлах, глава. Это шин ламет хет. Значит, шин ламет – это отнимать, забирать, лишать. Я вот сейчас только подумала, что когда мы используем как слово шель, шель – это принадлежность кому-то, так это получается, что действительно как будто бы мы, ну что это мое, да, и что я это себе забрала. Видите, поэтому шель – это действительно означает принадлежность, потому что это забирать себе. Но теперь нам нужно посмотреть вторую ячейку, шин ламет, а теперь вторая ячейка – это ламет хет и их сочетание. А ламет хет – это выравнивать поверхность. Значит, если их соединить, то получается, что удаляя все лишнее, то есть забирая, лишая эту поверхность всего, мы ее как будто разглаживаем. Значит, ну самое такое слово, которое очень понятно отсюда, это шульхан. Шульхан – это стол, как бы гладкая доска. Если с него все убрать, так это просто доска гладкая, разглаженная. Теперь лишлох – это посылать, но переводится в словаре как посылать. Оно не переводится, как вот мы сейчас переводили. Это как будто бы убрать препятствие перед кем-то и разгладить как будто перед ним путь. То есть, чтобы вот наш посланец мог куда-то двигаться, куда мы его посылаем. И с тем же корнем меч. Вот если бы просто мы посмотрели, лишлоах – это посылать, шульхан – это стол, а шелах – это меч. Ну вот скажите, какая макешер, как говорят, какая связь? Ну совершенно непонятно, да? А меч – это отшлифованный клинок, то есть тоже вот такая вот поверхность, которая сделана гладкая-гладкая, идеально гладкая, чтобы прямо рубить головы. Теперь посыльный, вот тут вот я хотела посмотреть, какой знак для А ставить, камац или патах, и в результате ничего не поставила. Шалиах – это мы из жизни знаем очень хорошо эти слова. Шалиах – это, знаете, тот, кто едет вот за границу отсюда, от какой-то организации, и там организует еврейские общины, преподает Тору. Ну, в идеале он едет для того, чтобы организовывать, как способствовать алие в Израиль. Но очень часто это получается, что это не способствует алие, а наоборот, это делает как бы в галуте искусственную такую еврейскую жизнь. Вот поэтому мне очень не нравится, когда... Ну, я согласна, что есть... Люди, которым, ну, просто по каким-то причинам невозможно уехать. Очень пожилые люди, у которых здесь никого нету, или наоборот, молодые люди, у которых там старые родители. Но есть ситуации. И тогда, конечно, это очень важно, чтобы у них там в Галуте тоже была еврейская жизнь. Но очень часто это делается, получается какая-то иллюзия такая еврейской жизни, очень благополучной и и очень такой, знаете, односторонний, вот, и не настоящий, искусственный. Так, ну вот это вот шалих. И есть шлихут. Шлихут – это вот эта самая командировка, в которую едет шалих, его поручение, шлихут и миссия. То есть это может быть и такое слово более возвышенное. То есть говорят, что это вот настоящее, то, что он сделал, это настоящий такой шлихут. Вот. Ну и мы знаем, конечно, слово мишлох. Это мишлох, это и отправка чего-то. Вот когда я в магазине покупаю вещи, продукты, я говорю, что я хочу делать мишлох. То есть я хочу делать отправку этих продуктов. А с другой стороны, мишлох – это посылка. Вот. И, видите, по современной грамматике отпускать или выпроваживать кого-то, ну, как будто высылать. То есть вот то, что именно имеется в виду в Торе, когда уже, когда Паро говорит, что не отпущу, и Всевышний говорит, вот сделаю там чудеса, и он тогда отпустит, и Моше говорит, отпусти народ мой. Так вот это лешалех, то есть это биньян уже пиэль, а не пааль. И это должен быть более такое сложное действие. То есть посылать – это более, ну, простое действие, чем отпускать. То есть отпускать предполагает, что кого-то удерживают там силой или же еще каким-то способом. И выпроваживать – это более сложное действие, чем выгонять, чем послать просто куда-то с поручением. Вот. Но, видите, в Торе не используются глаголы именно в пиеле. Там все пааль, но вот в разных значениях. Теперь я хотела вам вот показать, что вот это выравнивание поверхности, это лах. Ну вот, например, влажность, лахут, мы знаем это слово. Лахут, то есть ламетхет. Так вот эта влага на поверхности, она как будто бы ее выравнивает, правда? И получается выравнивание. То есть эта влага, она заполняет там какие-то неровности, какие-то выемки, и получается поверхность более гладкая. Поэтому на мокрой поверхности так легко поскользнуться. Значит, поэтому надо быть так осторожной. Вы можете тут быть, Валечка, зато вам неудобно. Вы нам пока не мешаете, не будете мешать. И теперь интересно, что щека – это лехи. Потому что вот если мы трогаем, знаете, щечку, вот у ребенка очень приятно трогать щечку. Она такая гладенькая-гладенькая всегда. То есть на лице у нас там есть всякие выемки, выступы, да? А щека – это как раз то, что гладкое. То, что поверхность выровненная. Вот. И интересно, что когда говорят о животных, то обгладывать, ну, там, кости, например, или же поедать траву и оставлять такую гладкую землю, или же слизывать что-то и тоже оставлять ровную поверхность, это лелах. Хех, ле-ла-хех. То есть опять там первые две буквы корня ламет-хет, ле-ла-хех. Я не поняла, вот я не знаю, может быть, вам придет в голову, почему мельхама, мельхама – это ламет хет мем. Почему мельхама тоже имеет этот корень? Но когда-то я слышала такое объяснение, что дальше следующее слово, которое я хотела привести, это лехем. Вот спрашивают, почему лехем и мельхама имеют одинаковый корень, вообще одинаковый корень. Значит, и объяснялось это так, что но мельхама, война, она как будто, это стук у меня, это тут пупсик пришел голодный, ложкой стучит по столу. Вот, что война, мельхама, она как будто поедает, понимаете, все. Людей поедает, там материальные какие-то вещи поедает. А лехем это, ну, словом лехем это символизируется как мазон, пища. Вот мы беркат амазон читаем только после еды с хлебом. Поэтому лехем – это символ именно того, что питает. То есть вот, вот война, она все поглощает в себя, она как бы питается вот всем, что существует. Вот, ну вот я просто предлагаю такое объяснение. Но, может быть, вы знаете, слышали или же придумаете что-то еще лучшее. Ну вот, да, и лильхоц, например, лильхоц, вот это последнее, то, что хотела привести, тоже ламет хет, первые две буквы, это давление, давить, лильхоц, это нажимать, давить, то есть когда мы давим на поверхность, нажимаем, сжимаем, то она как бы, ну, как выравнивается, то есть две поверхности, они подстраиваются, выравниваются одна под другую. Вот. Ну, отсюда вот лахат, например, это тоже тиски там, да, ну, стресс. Это то, что на человека давит, на его там нервную систему. Значит, я подумала, что, может быть, мельхама тоже в этом смысле как-то это то, что давит на человека. Но, с другой стороны, все-таки, мне кажется, больше смысл такой, что она вот все поедает. Ну вот сейчас эта война, которая у нас была 12 дней с Ираном, там приводили какую-то статистику по тому, сколько это стоило. Это какие-то безумные совершенно миллиарды. То есть она, например, пожирает, она просто финансы, например. И как вообще это какое-то чудо, знаете, мне кажется, вот об этом чуде не говорят, но мне кажется, что это настоящее чудо, что наша страна маленькая, она выдерживает вот такое вот финансовое давление. Откуда у нас вообще такие деньги берутся? Это безумные деньги. Когда говорили, сколько стоит там один выстрел, сколько стоит одна ракета. Это безумие просто. И вот как-то мы с этим справляемся. Вот. Ну, мы чудес, конечно, насмотрелись сейчас в эту войну очень много. Да, ну вот, вот такой вот разбор. Значит, теперь почему, это понятно, почему лишлох. То есть, когда мы сказали, что когда кого-то посылают, то как будто перед ним выравнивают путь, чтобы именно, чтобы он вот двигался по определенному пути. Теперь когда кого-то выгоняют или же отпускают, то я думаю, что с одной стороны здесь забирается вот это вот, ну, то, что человек привязан к месту. То есть вот эти вот его оковы, путы, так сказать, они убираются. И опять же вот выравнивается путь, то есть он может свободно уходить. Вот это вот, когда говорят «свободно уходить», так вот это вот выражает то, что и препятствия нету, что он не связан ничем. Вот. И когда Бог протягивает свою руку, чтобы, ну, наказать египтян, например, то это тоже, это скорее означает, что, знаете, когда вот он протягивает руку, чтобы что-то забирать, отнимать там жизни или... Вот, и здесь меч подходит по смыслу. И я сейчас вспомнила, вы, наверное, знаете псалом. Псалом, я совершенно не помню номер, но там говорится, что, значит, чтобы праведники вот тоже не простерли свои руки, и там используется слово «лишлох», к чему-то там. И я посмотрела, что это вот выражение, когда простирают свои руки к чему-то, это означает взять что-то, не принадлежащее тебе. Понимаете? То есть вот забирать, отнимать. Ну, то есть, чтобы не... Там смысл такой, чтобы праведников не вводить в соблазн, чтобы они не простерли свои руки к тому, что им не принадлежит. Вы, наверное, помните, это известный псалом. Вот. Ну, вот такой глагол «шлах». И теперь... Значит, что говорит... Да, и что интересно, что такое знаменитое слово, как «шалом», оно имеет основную вот эту ячейку двухбуквенную «шин ламет». Это очень интересно. Почему? Потому что, ну, шалом, казалось бы, оно не связано с отнимать, забирать, правда? Но вот я вам сейчас покажу, как это связано. Значит, шин ламед мем означает получить... Вот я когда поставлю презентацию Безрат Ашем, то я допишу это. У меня тут, видите, в связи со всякими пупсиками не было времени, не успела все дописать. Вот. Шин ламет мем обозначает получать все, что необходимо. Значит, теперь шин ламет, это мы уже знаем, это забирать, отнимать, лишать. А ламет мем это брать, схватить. Так вот, шалем – это целый, полный. То есть он имеет все, что необходимо. Шалом – это полная гармония, совершенство. Это значит, что, ну, как бы эта система, она в себя вбирает, она забирает откуда-то все, что ей необходимо, и вводит в себя. Потому что мы знаем, что шалом обозначает полную гармонию, совершенство. И когда есть все, что нужно, и оно все на своих местах, значит, тогда вот это вот называется шалем. То есть отсюда это здоровье, когда говорят иногда, что это как бы в смысле шалом, как здравствуй, будь здоров. Так почему здоровье? Потому что это полная как бы гармония, совершенство в организме, когда есть все, что нужно, все на своих местах, все правильно работает, и все есть. То есть оно все, вот это пазл, в котором заполнены все мельчайшие кусочки, стоят все на своих местах. Понимаете? И каждый кусочек стоит на правильном месте, и он правильный, и он не испорченный, не краска с него не слезла, понимаете? Вот это вот шалом. А шалом как мир, так это потому что это гармония между государствами, когда все отношения выстроены правильно, когда все тоже на своих, все государства же на своих местах, все в своих границах, все, так сказать, у них ну, идеально гармонизировано. Вот. Поэтому это очень такое многозначное понятие, но для того, чтобы каждый раз его понять, то нужно вот ориентироваться на то, что это совершенство, когда все есть, все правильно и все на своем месте стоит. Поэтому лешалем платить, это означает завершить сделку, то есть тоже какая-то какой-то процесс, но он будет вот там какого-то кусочка в пазле не хватает, пока эта сделка не оплачена. То есть это можно понимать в разных смыслах, и что за все надо платить. Знаете, это можно и в духовном смысле понимать, и ну, в разных метафизических смыслах. Все должно быть, так сказать, оплачено. Вот. Поэтому вот это шалом слово, это в каком-то смысле главное слово иудаизма. Мы кончаем молитву всем шалом бимромав, будь ясе шалом алейно, валькуль Исраэль, вот, осе шалом бимромав, у ясе шалом алейно. Это, кстати, говорит о том, что Всевышний делает мир там, вот этот шалом, это только он может сделать мир в своих высотах, то есть в духовных мирах. И гуясе шалом алейно. То есть этот он сделает у нас совершенство. Мы сами, по-видимому, не мешает Ройчик. Вам плохо слышно? Сейчас я его провожу. То есть интересно, что мы сами, видимо, не можем. Валя, вы не можете поехать со стульчиком туда? А то он тут сильно...
Я уже закушаю.
А, ну хорошо. Сейчас у него рот будет занят, он будет кушать еще дальше. Ну вот... Значит, что вы скажете? Есть какие-то у вас замечания или вопросы по этому корню? Значит, теперь что говорится еще вот в этой главе? И почему, ну, вы помните, мы обычно стараемся понять вот на основании, после того, как мы поняли глубокий смысл этого слова, название главы, то мы стараемся понять, как это название объединяет все разнородные, разнородные части главы. Потому что, например, после того, как здесь рассказывается в главе Шлах вот это вот неудачное посылание разведчиков, еще почему я подумала, что какой более глубокий смысл имеет слово «шлах», что, знаете, то, что послал разведчиков, ведь это, ну, не отражает смысл главы, правда? Послать разведчиков можно было их послать. Ой, какая у Рины красивая, аватар красивый, какой цветок. Спасибо, Диночка. А что это за цветок?
Это лилия.
А, лилия. Водяная,
Да.
да? Очень красиво.
Спасибо.
Вот так послать можно разведчиков. Вот Йошуа бен Нун, он тоже послал двух разведчиков, и все было замечательно. Они узнали, что все там государства, семь государств этих Эрецкнан, что они все дрожат перед приближающимся народом Израиля, и что они спаслись, никто из них, они не погибли, хотя их там раскрыли и искали. И они пришли и все хорошо сказали, что можно, значит, воевать, что они все уже морально побеждены. Вот. Так что само по себе, понимаете, что я хочу сказать? Что само по себе послать – это не проблема. Это же самая проблемная глава. Это причина, почему 40 лет ходили, причина, почему это поколение должно было умереть. Это самое большое наказание из всех. Это наказание больше, чем за золотого тельца. Так вот, вот это слово «шлах», оно, мне кажется, выражает эту суть того, что произошло. То есть еще раз, шлах – это означает забирать, отнимать и лишать. Понимаете, получилось, что то, что сделали разведчики, то, что произошло, что народ это принял фактически без колебаний, ну, легко очень принял отказался переходить. Знаете, это отняло у них право на существование. Это лишило вот этот весь проект, который с ними был связан, лишило смысла. Мы об этом говорили, что вот эта остановка у горы Синай, она была завершением исхода. То есть поэтому Шавуот не имеет праздник собственного названия. Это просто недели, которые отсчитываются от Песоха. И Шавуот тоже привязан к Песоху. Так же, как седьмой день Песоха привязан к Песоху, что это окончательный как будто исход из Египта. А это тоже это промежуточная цель исхода. Поэтому он не самостоятельный, этот праздник. Нужно было заключить союз со Всевышним, там, со всеми, то есть дать народу миссию. И уже с вот этой вот миссией он торжественно и, так сказать, гордо и имея цель перед собой, отправляется к Эрец-Исраэль. А Эрец-Исраэль – это окончательная цель исхода, потому что еврейский народ и Эрец-Исраэль, они неразрывно связаны, они должны пожениться. И если они не поженятся, так сказать, но не будут двумя частями единого целого, то никакого смысла во всем проекте исправления мира с помощью еврейского народа не будет. И еврейский народ поэтому не имеет смысла на существование. Понимаете, поэтому вот эта гора Синай так нависла над ним, что если он не принимает союз со Всевышним, то ему незачем существовать. Так вот, вот этот смысл лишать, забирать, он как раз относится к тому, что они сделали на самом деле. Они лишили смысла свое существование, они лишили смысла забрали, так сказать, и отняли смысл у вот этого всего этого проекта по выводу еврейского народа из Египта. Они все это перечеркнули. И поэтому вот это вот на самом деле произошло. А не то, что Моисей послал разведчиков, конечно. Теперь что дальше там в этой главе? Дальше в этой главе, когда уже, значит, эта история закончена, и Всевышний сказал все, что он думал, и все произошло, там мор был, разведчики, 10 человек сразу умерли, а всем остальным, всему народу была объявлена их участь, и они уже попытались исправиться и пошли воевать, и были разгромлены, потому что Бог сказал не воевать уже теперь. Но это они еще воевали там, не переходя там с амаликитянами, с теми, кто попался там на пути. Вот. А дальше, дальше вдруг переходит сразу совершенно другая тема. 15 глава. Начинается, вот, и говорил Бог, обращаясь к Моше, так: говори сынам Израиля, скажи им, когда придете вы в страну, поселение вашего, которую я даю вам, и будете приносить Богу огнепалимую жертву, жертву всесожжения или другую жертву по строгому обету, или как добровольный дар, или в праздники ваши, чтобы делать там из крупного или мелкого скота, то пусть каждый еще жертву хлебный дар там, значит, то есть хала. И дальше говорится, что как ее готовите, с каким быком что приносите, с каким овцом что приносить, и что нужно от начатков теста вашего возносить лепешку, вот это афрашат хала здесь заповедь содержится. И если там по ошибке, что заповедь какая-то не будет исполнена, так тоже можно принести вот такое жертвоприношение, и будет прощено, потому что это... Или если... То есть если все общество, или если один человек... И вот, знаете, почему, как это связано, почему это тоже находится в главе Шлах? Ну вот у вас есть какие-то объяснения, исходя из названия, из того смысла, который вот мы придаем этому слову «Лишлах»? Но я подумала, я нигде не видела такого объяснения, потому что вообще то, что мы с вами делаем, это так никто не... Ну, насколько мне известно, я не видела такого рассмотрения. Поэтому мне кажется, что это связано с тем, что вот когда приносится жертвоприношение, то... Вина человека, она искупается. Ну, для чего это делают? Это делают для того, чтобы гармонизировать, восстановить отношения со Всевышним. Потому что грех отдаляет человека от Всевышнего, а значит, для того, а жертвоприношение – это леокрив, это приближение. То есть оно, наоборот, забирает этот грех, как бы убирая его, оно приближает человека ко Всевышнему. Значит, То есть человек, значит, оно забирает жертвоприношение, оно лишает вот чего-то плохого, оно лишает человека, ну, состояния вот этого вот согрешившего и лишает его отдаленности от Всевышнего. Или, может быть, если на основании вот слова шалем, то оно как бы тоже гармонизирует всю систему. Оно приводит человека опять в его правильное состояние. То еврей, он стремится к максимальному приближению ко Всевышнему, и вот эти вот все жертвоприношения, они на это и направлены. То есть это все направлено на то, чтобы забрать все препятствия, как бы разгладить путь, вот как мы сказали, и привести человека опять ко Всевышнему. Да, но это я уже сказала, что если общество по ошибке не исполняет, если один человек не исполняет по ошибке, дальше еврея, собиравшего хворост в шаббат. Значит, это то же самое. Он собирал хворост, то есть нарушение шаббата, это считается очень большим грехом, то есть грехом в каком смысле? То есть это очень отдаляет от Всевышнего, да? И даже Моше не знал, что делать. Когда этого человека привели к Моше, то привели его к Моше и к Аарону, и ко всему обществу, и оставили его под стражей, потому что не было еще определено, как следует поступать с ним. И вот тогда Моше обратился, видимо, ко Всевышнему и сказал Бог, обращаясь к Моше: «Смерти должен быть предан человек этот. Забросать его камнями должно все общество вне стана». Но вы знаете, что Аллаха не устанавливается по письменной Торе. То есть, если действительно были, ну, наверняка были какие-то случаи, когда человека выловили на нарушение субботы и приводили его на суд. Но вы же знаете, уже об этом так много говорят, что надо, чтобы было два свидетеля, которые там находились в этот момент, и которые его предупредили, что если ты будешь это делать, то тебе грозит наказание, смертная казнь. А он все равно это должен был делать. И еще там куча всяких условий. То есть реальная лоха, которая устанавливается по устной Торе, мудрецами, она совсем не такая. То есть за это, я уверена, что не казнили. Ну, вообще смертная казнь применялась очень редко и в исключительных случаях, ну, просто в очень исключительных. И помните, мы говорили с вами, что когда перед разрушением второго храма Сангедрин должен был все чаще и чаще выносить смертный приговор, ну, потому что там такой разбой был и такое вообще полный хаос. Он просто лишил себя этой возможности. Он вышел из места, что он мог выносить смертный приговор, только находясь в определенном отсеке храма, именно храма. И он взял и вышел из этого места, перестал там заседать. И все, и он не мог уже выносить смертный приговор. Поэтому, знаете, я думаю, что вот это вот отсутствие у нас сейчас смертной казни, что вот мы часто возмущаемся, и я тоже возмущаюсь, что почему у нас нет смертной казни, почему вот этих вот нухбойту, которые у нас сидят, почему их там сразу вообще не повесили. Но еврейский народ, ну, это правда, все, что я говорила, это относилось к смертной казни для еврея. А в данном случае это совсем не так. Но все равно у нас какое-то такое, понимаете, особое отношение к смертной казни, потому что особое отношение к жизни, созданной Всевышним, понимаете? И поэтому это у нас действительно реальная проблема. Вот. Теперь, а дальше заканчивается третьей частью Шма. Вайомер Элохим, Дабер эль бней Исраэль, Асулахем, Цицит, Эль Канфей, Вегдехем. Это значит про цицит. И сказал Бог, обращаясь к Моше, так, говори сынам Израиля, скажи им, чтобы делали они себе кисти на краях одежды своей во всех поколениях их, и вплетали, ну и так далее, голубую нить. И что, с какой целью? У вас будут эти кисти, и смотря на них, будете вы вспоминать все заповеди Бога и исполнять их. И не будете блуждать, влекомые сердцем вашим и глазами вашими, как блуждаете вы, влекомые ими ныне. Значит, то есть это тоже, ну, здесь мы говорим о том, что человек должен контролировать не только свои поступки, о чем говорится во второй части Шма, а он должен контролировать свои эмоции. И потому что в 13 принципах веры иудаизма там говорится, что Бог знает, ну и в молитвах в наших, особенно там на Рош-Ха-Шана, на Йом-Кипур, мы часто говорим, что потому что ты знаешь не только все дела наши, но и помыслы наши. Потому что иначе Бог не мог бы судить, у него не было бы возможности справедливо судить в Рош-Ха-Шана. Поэтому об этом очень часто говорится, что он знает все, что мы и делали, и даже что мы намеревались делать. Так вот, нужно контролировать не только свои реальные действия, а свои мысли, свои желания, свои эмоции. И вот об этом говорит третья часть Шма. А Шма, как известно, это декларация того, во что мы верим. То есть это, оно должно быть в каком-то смысле параллельно 13 принципам веры иудаизма. Ну, не обязательно 13, Йосеф Альба, например, это свел вообще к трем, но к принципам веры. Так вот, в трех принципах веры Йосефа Альба там тоже это есть. Вот. Ну вот, вот теперь уже это то, что я все, что я хотела сказать по поводу шлах. Так что если кто-то хочет что-то сказать, это будет очень здорово. Потому что ну, здесь немножко сложно было вот весь этот смысл выстраивать. Но уже, мне кажется, когда он вот выстроен, то это логично выглядит. Да, и что я хотела сказать еще, это, ну, война у нас. Вообще я собиралась эту цитату разобрать еще когда война шла, но сейчас она только закончилась, так что еще как бы свежо эта тема. Это о названии войны, откуда взято это название. Но вы знаете, что это тоже Нетаньяху взял. Ну, так считается, такую нам легенду рассказали, может быть, это так и есть, что перед тем, как началась война, ну, вы читали, наверное, что он, я только забыла с кем, с вот этим нашим другом из Мексики, да, они ходили к Котелю и оба положили записочки. А потом каким-то образом записочку Нетаньяху вынули, наверное, и показали, что он там написал. А он там написал, что вот цитату из главы Балак, что как народ поднимается. Значит, это взято из контекста, из какого контекста, когда Балак, это царь Моава, когда он, значит, был в панике, опять же, перед приближением Израиля, это было еще все по эту сторону Иордана, не в стране Эрец Кнаан было. Вот это еще было в Бамидбар. Так он, ну, все эти известия о том, что там происходило, какие чудеса и кары, и как Египет был разрушен. И он позвал этого пророка Биляма, чтобы Билям подействовал на них духовной силой, проклятием. Ну и всячески, значит, там обустраивал место для него, чтобы у него хорошо получилось это проклятие, а оно у него все никак не получалось. В соответствии с тем, что Всевышний обещал Аврааму, и потом повторил двум нашим следующим праотцам, что благословляющий тебя благословлен будет, а проклинающий тебя будет проклят. И поскольку Билям был действительно пророк, то он мог только сказать то, что он получал от Всевышнего. От Всевышнего он получал именно, так сказать, вот такой месседж. Вот, поэтому каждый раз он, глядя там с разных ракурсов, и после принесения жертв, и так, и сяк, он только благословлял. И вот, значит, в предпоследний раз, по-моему, он сказал, народ этот, ну, он сказал сначала, что Всесильный вывел их из Египта, и этот народ могуч, он как дикий бык, и нету ворожбы против Якова и колдовства против Израиля. То есть он фактически объяснил, что почему он ничего не может сделать. Вот. В свое время рассказано будет Якову и Израилю о том, что совершал Всесильный. То есть он хочет сказать, что они получают, у них непосредственный контакт с Богом, и они получают без всякой ворожбы, без всякого колдовства, они получают пророчество непосредственно от Всевышнего, ну, как Моше находился с ним в контакте, в постоянном, и они все знают. И так, им не нужно гадать, не нужно какими-то такими окольными путями пользоваться методами. Вот, а дальше следующий пасук. Народ этот, как лев поднимается, ну, в некоторых книгах Торы переводится как львенок, и как лев возвышается, а другой перевод я даже видела, как львица поднимается, и как лев возвышается. Не ляжет, пока не съест добычи и в крови убитых, и крови убитых не напьется. Значит, здесь, ну, например, Раши, он комментирует это не таким, не материальными действиями, не реальной силой, а что он говорит, что встав утром, сыны Израиля преисполняются силы, как лев, чтобы исполнить заповеди. Они надевают цицит, читают молитву Шма и возлагают тфилин. Вот. А то, что не ляжет, пока не съест добычи, крови убитых не напьется, так Раши, это говорит, что это сыны Израиля не ложатся спать, не уничтожив всех, ну, вот этих назиким, знаете, этих всех вредителей, губителей, таких метафизических, ангелов-вредителей, как они это делают, как их уничтожают, читая молитву Шма и предавая душу свою в руки Всевышнего, который охраняет их. Но это имеется в виду то, что шма читается перед сном. То есть, видите, такое метафизическое, так сказать, объяснение. Скажем, Пинхас Полонский, когда комментирует это, то он говорит, вот, он говорит, что этот народ, как львица встает, и как лев, он переводит, как львица встает, и как лев поднимается, и не ляжет, пока, значит, не съест и не напьется. А поэтому, Полонский говорит, безнадежно пытаться помешать еврейскому народу в его деяниях и осуществлении его миссии. То есть, если он уже встал, знаете, все дело в том, чтобы он встал, народ. Вот когда он уже встал, то он не ляжет, пока не добьется полной победы. Не съест добычу и кровью не напьется. То есть это значит, что он полностью все, так сказать, завершил все, что он хотел. Значит, ему и помешать ему в этом невозможно. Вот это вот сопоставление со львом идет еще из книги Берешит, когда Яков умирает, и он говорит благословение всем 12 коленам, но там не всем он говорит, но неважно, чтобы основная цель этого благословения – это выделить, определить царское колено, чтобы не было потом вражды между братьями. Но при этом он характеризует еще каждое колено. И вот он говорит про Иуду. А, собственно, еврейский народ – это и есть Иуда, да? Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на загривке врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Иуда, львенок, от растерзания ты, сын мой, отказался, преклонился он, лег, как молодой лев. Кто потревожит его? Но здесь Яков говорит о том, что Иуда был против того, чтобы убивали Йосефа, и он пытался это остановить. Вот в этом смысле он говорит, что от раздерзания ты отказался. Но все равно он его сравнивает уже, и символ Иуды – это лев там на знамени, на его. «Не отойдет скипетр от Иуды». Значит, вот таким, вот такой фразой он определяет, что это будет царское колено. Значит, от растерзания отказался, что старался спасти Йосефа, и еще помиловал, и еще он спас Тамар. То есть он признал свою вину и таким образом ее спас ей жизнь. Вот. Ну вот это название этой операции, это показало, что вот еврейский, главное, мне кажется, что здесь, что он встанет, когда встанет уже, то тогда уже он будет действовать как лев. То есть самое главное еврейскому народу – это встать. А дальше ему помогает Всевышний. Мы с вами вот часто говорим о том, что идея помощи Всевышнего, она состоит в том, что человек должен сделать все от него зависящее, и человек должен первый, так сказать, сделать действие, совершить поступок, сделать какое-то то, что от него требуется, то, что, может быть, ему очень трудно, но он должен пойти вперед. И тогда Всевышний начинает помогать. Вот. Поэтому вот очень важно было акцент именно сделать на том, что еврейский народ должен встать. И, кстати, многие, вот, кто пишет об этом, они говорят о том, что вот характер еврейского народа, что мы после этой 12-дневной войны, мы из нее вышли совсем другие. То есть мы все время были как в состоянии таком робком, озирались, боялись санкций, осуждения того сего. А сейчас вот это все как бы отпало, и народ поднялся. Ну вот дай Бог, чтобы это состояние у нас сохранилось. Пока мы полностью, пока, видите, мы полностью не съедим своих врагов, не обгложим кости и не напьемся крови. То есть вот это вот то, что нужно завершить. Ну, дай Бог, чтобы мы это завершили. Ну вот, это все.
Спасибо большое.
Что, Риночка, у тебя есть что-нибудь на эту тему?
Я поищу. А знаете, какой зверь у Ирана?
Какой? Дракон?
Медведь.
Нет, я не знаю. Странно, почему?
Я даже не знаю, почему. Он тоже хищный. Он лев более организованный, мне кажется.
Но лев — это вообще царь зверей.
Да.
А знаете, что?
Почему он медведь, не знаю. Надо подумать, почему медведь Иран.
Надо узнать. Это, наверное, объясняется. А вы знаете, вот сегодня Рабанит Хава Куперман, она сказала, что в будущем она читала, ну, вот она рассказывала про Иран и говорила, что когда они жили там еще в Советском Союзе, то Иран, он был совсем не такой сильный, и он был совсем не страшный, не опасный. И, ну, в общем, как бы с ним не были связаны никакие проблемы. Но папа, то есть Рав Зильбер, он ей говорил, я не знаю, он это читал где-то, наверное, но она считает, что он где-то, наверное, это читал, может быть, он как пророчески это знал, он говорил, что в будущем, ну, не в окончательном будущем, а вот в каком-то таком обозримом будущем, с Ираном будут связаны очень плохие события, Иран станет сильный и очень, ну, как бы, плохой для нас. И вот в это, она говорит, что в это невозможно было поверить. Это совершенно не соответствовало тому, что тогда было. И вот сейчас она говорит, я вам скажу такую вещь, что вы тоже, ну, вам трудно будет в это поверить. Но сказано, что в будущем уже, в окончательном, ну, уже не в таком далеком, наверное, будущем, в конце времен, Израиль будет вообще главной державой. Понимаете, вот этот наш маленький Израиль, он будет самой сильной, самой могущественной, самой главной державой. Вот такое замечательное. Потому что именно он сравнивается со львом, а лев – это царь зверей. То есть это должно быть, ну, ведущая, так сказать, вот как сейчас Америка – это сверхдержава и главное государство в мире, которое диктует всем. Вот так Израиль будет. Ну, только иначе, конечно, как-то. Ну да, Виталь говорит «Амен ве амен». Давайте все скажем «Амен».
Амен. Я тоже слушала прогноз, и так было приятно Значит, сказали, что в 2030 году Израиль будет самое процветающее государство. И я подумала, ну сколько тут уже осталось, уже можно потерпеть.
Да, действительно, совсем мало. Очень интересно. Ну вот на такой замечательной ноте мы можем закончить. Это очень приятно. Вот это унесем с собой такую мысль, такое ощущение, да?
Да.
Видимо, можно немножко потерпеть. Мне сегодня попался такой ролик. Наверное, она новая репатриантка, может, совсем недавно в Израиле, говорит: «Я вот не понимаю этих израильтян. Вчера только бомбили, раз объявили перемирие, все сразу собрались и пошли на работу, и у всех все хорошо». Она говорит: «Я не понимаю, как я должна собраться и пойти на работу. Это же какой-то ужас. И все же пишут: ты еще просто очень мало в стране. У нас тут быстренько, раз, и все, и перемирие, и опять война что-то. И опять все собрались.
Да,
Ну,
вы
что
знаете,
делать?»
это вот свойство евреев.
Да,
Вы
куда
помните,
деваться?
мы с вами разбирали, откуда оно пошло. Оно пошло от Авраама, который чуть-чуть, вот только что он не убил своего сына любимого, да, единственного. И у него нету истерики, у него нет при этом посттравматического синдрома, он не лежит в обмороке, а он говорит: «О, вон барашек, сейчас же используем его для жертвоприношения». Понимаете? Вот это вот
Мне так
Тарафтальбрук
было смешно, она говорит: «Я
рассказывал.
не понимаю, мне надо настроиться, мне надо». Мы все говорим: «Ты какой, что нам надо, если мы будем настраиваться, так у нас вообще времени не будет».
Да, да.
А раз сразу же все вышли, все побежали, школы открыли, все уже пробки, уже все, Амус мой от, я еду, и этот радио хайпа: «Ой, гаем, Амус мой от».
Вот мы об этом как раз говорили, что я
Да.
говорила, что вы представляете, что только что мы сидели в Миклатах и на нас падали ракеты, а сейчас мы оказались на следующий день в состоянии полного мира. И наш организм, понимаете, вот наш менталитет наш, он с этим справляется. А организм наш, он все-таки, видимо, еще как-то не очень. То есть я чувствую, что вот мой организм еще какие-то странные действия делает. Я вчера сидела поздно вечером, там посылала материалы к уроку, послала совершенно не из той рубрики, понимаете? А потом ищу и не нахожу. Думаю, что ж такое вообще, как это могло произойти? Мне пришлось сделать поиск по всему компьютеру, и я нашла их не в той рубрике. Потому что это вот организм все-таки, он как-то ему, у него инерция. А ментально мы пошли, все.
Быстро. Сирена прогудела, все сообщения получили, упали в обморок от сообщений и побежали дальше. Все, все готовится. Слушай, это же, конечно, да, сирена, это все была ерунда по сравнению с этим новшеством,
Да.
которое они ввели.
Потрясающе, да. Говорят, что уже там пляжи битком полны.
Да, полно. Так я так смеялась, когда у нас война была, и пишут люди, что появились медузы, они же в шоке, что нету никого. Кого кусать, никого нету, они приплыли, никого нет.
Медузы, да, некого кусать.
Да, уже все побежали сразу на пляж, везде, гулять, каньоны, как же, куда?
Да,
Ой,
да.
да, что делать?
Точно.
Ну, как мы можем по-другому, если мы будем раскисать и страдать до, после, так что тогда будет? Ничего.
Да, у нас
Вы
психика.
видите, как даже по Аллахе шива, даже по умершему человеку, законченность, и человек обязан встать и включиться в жизнь.
Да,
И нельзя вот это вот бесконечно рыдать, то есть это считается очень плохо. Нельзя бегать все время на кладбище, все время рыдать. То
Да,
есть есть
да.
для этого определенные дни, определенные вещи, и нечего, да, как вот есть люди, вообще не выходят И я слушала, даже наш раб когда-то говорил, что если, ну, шива нет, а вот, допустим, там первый месяц, даже женщина, если у нее умер муж, ну вот, например, она у нее нету там прически, и ее это гнетет, вот она, ну, не привыкла к этому. То есть разрешено даже в первый месяц пойти и привести себя в порядок. Человек не должен, ну, как бы
Как
себя
интересно.
только, да, угнетать. Дети нет, вот дети обязаны год, да, соблюдать, а вот если жена или там муж имеет право, потому что это очень сильно вредит вот эмоциональному всему человеку и человеку, что он не функционален, и это неправильно.
Да, вот видите, как Всевышний хочет, чтобы мы были. Стой,
Ну, значит,
это
когда вот любой
включает
праздник, он
понятие
отменяет шиву.
стойкости.
Все, пришел праздник, все, шива отменена, уже человек не возвращается к этому, уже он должен отвлечься на праздник и как-то уже продолжить жизнь.
Да. Поэтому это, наверное, одна из причин, почему евреи при всей опасности жизни, при всех сложностях, самая счастливая нация. Да, вот по
Да.
этим опросам, помните? Да.
А входит в, по-моему, десятку. Там самая счастливая, по-моему, нет, но он где-то
Ну, в десятку.
даже может быть и в пятерку. Одна
Да,
из, да.
но при том, что сколько, так сказать, бед на Израиль, да, и при этом еще живы, так сказать, живо воспоминание вот это о Холокосте, там, ну, о погромы, о теракты непрерывные, понимаете? И мы, вот потому что вот это качество было заложено с самого начала.
Да, конечно, конечно. То есть, знаете, самое страшное, вот меня вот это потрясло, как бы у меня есть в Инстаграме девочка, она какая-то, наверное, иностранная студентка у нас, она живет в Иерусалиме, она религиозная, и она вот ходит каждый день, идет к Опелю, и вот все места там фотографируют, ну, кроме Шаббата, и вот, боже мой, когда она показала совершенно пустой Опель, меня это, по-моему, сразило больше, чем все ракеты, которые на нас летели. Все же было закрыто, наглухо закрыто, и все пустое. Она там где-то, наверное, на лестнице на какой-то стоит, где было возможно подойти, но потому что видно коты. И потом вот, когда открыли, сразу же она фотографирует, и уже куча народа, все идут, уже все, уже молитвы. То есть это было, конечно, вот это был ужас. Это
Потому
кошмар.
что вы
Даже в
знаете,
корону не настолько, в корону все равно, там по 10 человек пускали, какие-то были вот
да.
такие перегородочки, там всякие эти тряпочные, там всякое висело, но а это вообще никого, это был ужас, это
Потому
был.
что вы знаете, что это тоже говорит, между прочим, о стойкости. Потому что так бездумно, понимаете, быть смелыми и не заботиться там ни о чем, это неправильно.
Да, тоже неправильно,
Соблюдение техники
конечно.
безопасности, это нужно соблюдать, и вообще это
Конечно.
не предмет обсуждения.
Конечно, 100%, да, 100%. Нету
И в
такого.
этом тоже есть мужество, потому что это ограничение, это тоже накладывает
Ответственность, что
проблемы.
человек берет на себя эти ограничения,
Да,
он
но человек
берет на
сознательно
себя.
берет, и, между
Да,
прочим, вот сколько
конечно.
все говорили спасибо народу Израиля за то, что очень, так сказать, организованно все выполняли.
Да,
Знаете? И
действительно,
это
все
действительно помогло оставаться в
дети,
живых.
конечно, и дети все четко знают, что нужно делать, куда заходить, куда это. Я
Да.
вчера тоже была там у ветеринарного врача, он говорит, так разговорились, у него там мальчику 9 лет. Он говорит, ты знаешь, я ему сегодня говорю, вот хотел вас поблагодарить, какие вы молодцы, значит, не впадали в панику, нет. А он говорит, да, папа, но не думай, что мы не боялись. Мы, конечно же, боялись, но мы видели, что вы, значит, спокойно, и мы, и все выполняли, и все.
Да,
Конечно, он говорит, да, я тебе скажу больше, все боятся. Нет такого человека, который не боится, никого это не...
это очень был
Да.
важный опыт. Очень
Конечно,
важно.
конечно, что дети собираются, они группируются и понимают, что должны быть ответственные.
И действительно, народ это с честью. Вообще, народ наш это
У меня
потрясающий народ.
есть подруга, она привезла внука из Америки. Понимаете, она там была, нянчила младшего и вернулась 12-го вместе с внуком 10-летним. Ну, вы представляете себе?
Ну
Ну,
да.
а вон там они были в Рыховате, но там, я вам хочу сказать, даже было больше сирен, чем у нас в Хайфе. Вот у них по ночам как-то больше. Но он говорит, я на войне родителям своим, а он израильтянин, он родился тут. И потом уехали они там выиграли грин-карту, уехали. И я говорю, представляешь, Лиан, вот как будет, ты вернешься, ты настоящий израильтянин, ты был на войне, ты все прочувствовал с народом, и он все четко выполнял, скачал себе всякие же вот эти, все эти, что нужно там, пекудоморов и все. И вот это, да,
У
вот
него
такое.
это на всю жизнь останется. Это
Да, что вот
очень
он был с
повлияет на него.
народом вместе, что он там не струсил, не плакал, не боялся. Да, она говорит, он впереди меня бежал, этот Миклах, и сидел сколько нужно. Да, вот такие бывают истории. Ну что, слава богу, все
Да.
были, да, всякое, конечно. Но при том, что они нам все обещали, включая Ливан и все остальное, то, конечно, мы еще нормально вышли из всего.
Да.
А у вас было слышно, Танечка, когда вы там на Навершана упала?
Ну, ого, конечно.
А очень вот у вас
Было
когда.
полное ощущение, что это прямо на крышу дома все валится. Но у нас такой глубокий этот меклат. Это не меклат, собственно, это был Максан когда-то. Но он и есть Максан. Там стоят вещи, но мы его прибрали, там расчистили. Вот. Он глубокий, но, конечно, так с выбитыми этими стенами, стеклами, с не оборудованный для как наклад.
Ну, это
Но
конечно.
там чувствуешь себя более или менее безопасно, потому что он глубокий, действительно. Вот, и его очень-очень, это было очевидно, что это где-то очень близко.
Очень, да.
Вот. Ну хорошо, дорогие, будем ко всему готовы и счастливы.
Да. Спасибо, Танечка. Шабат-шалом.
Счастливы и ко
Спасибо.
всему готовы, вот так. Желаю всем
Шалом, да, будьте все
всего
здоровы.
хорошего. Шаббат-шалом и
Спасибо,
ходы
товарищ.
что приближающийся тому. Кстати, рабанит Куперман, она сказала, что Сиван, несмотря на то, что в нем вот такое там Шавуот и все, и нет и таких траурного, ничего такого нету, так Сиван как раз это считается месяц такой тяжелый. Ну вот видите, вот эта война происходила в Сиване. А Тамуз, несмотря на то, что в нем есть траур и дальше начинается, так он как раз более спокойный.
А
Так
как это
что...
получилось?
Что?
Как это получилось, что он, если трауры?
Мы не знаем, но траур это значит, что какого-то экшна такого, знаешь, тяжелого нету.
Но
Вот.
там были плохие события, много в
Ну,
17-м.
были, да, но по ощущению вот такому стресса, понимаешь, так вот они вот так отличаются.
Здорово.
Вот, но что в Томузе, конечно, надо постараться все такие дела проблематичные сделать, если там операция небольшая или обследование, или что сделать до
Надо до
17-го
17-го
Томуза.
тому задачу сделать
Да,
успеть.
но еще время есть.
Ну, всякие покупки, да, все стараются как бы
Да.
завершить.
Вот. Ну все, дорогие мои, до
Да.
встречи. Надеюсь, скорой.
Всего
Всего
хорошего.
доброго.
Танечка, вы не
Спасибо.
уезжаете уже, нет, не
У
перенесли?
меня отпуск накрылся.
Ну,
Лето все
да.
накрылось.
Конечно.
Если
Ну, потом уже
удастся...
не поедете, пока не поедете.
Если не начнется следующая война, только в конце августа, и то там Наде предстоит операция, я все равно собиралась поехать ее поддержать. В общем, это уже не отпуск,
Да.
не отдых. Вот. Ну, так что вот никакого. Ну, ничего, значит, так очень
Да.
хорошо.
Ну, отдыхайте тут.
Будем заниматься.
У вас такой чудесный садик возле дома, что можно там отдыхать вообще как на курорте.
Можем. Мы сегодня первый раз выпустили этого пупсика туда на травку. Он так обалдел вообще, он такого еще не видел. Даже не знал уже, с этим делать. Вот. Приятно. Да, очень на море хочется. Но как-то трудно туда добираться. Ну, может быть,
Все,
удастся.
медузы, все, медузы.
Ну, медузы уйдут, да, тогда уже пойдем. Ну вот, все, обнимаю всех, шаббат шалом. И завтра в 9 часов, по-моему, будет зум с Хавой Куперман, Афрашид
Салана.
Халатом, да,
Да.
такой вдохновляющий зум. Вот. Ну, всего хорошего, дорогие мои. Спасибо вам
Всего
большое.
доброго. Спасибо.
Всего хорошего.
Шаббат шалом.
Риночка, шаббат шалом.